Продолжаем исследовать историю античности. И мы опять в жаркой Индии. Оставили мы Индию в раздробленном состоянии. Появляется индогреческое царство, о чем мы тоже рассуждали. Они тоже переживают этап своего расцвета и приходят к состоянию раздробленности. А в это время с севера и востока на границах Индии появляются новые враги. Сначала они всегда враги, это кочевники Юэджи китайских летописей. Называли их по-всякому, называли их тахарами. Кроме них, там же рядом кочевали очень родственные им племена саков, или, как индусы их называли, шаки. Все это родственники скифов. Если мы их будем называть всех и саков, и юэджи, они же тахары, скифами или восточными скифами, мы не сильно ошибемся. Просто потому, что это племена все той же индоевропейской группы языков и конкретно индоиранской группы языков, которые прямо родственные индоариям, которые когда-то, еще в бронзовом веке, волна за волной завоевали Индию. Они же впоследствии, то есть их родственники впоследствии, породили народ, гигантскую общность народов скифов, которые кочевали по, наверное, половине всего степного пояса Евразии. От крымских степей до современного Синьцзяно-Уйгурского автономного округа в Китайской Народной Республике. А может быть, даже и дальше заходили. Называли их по-всякому. Они складывали из себя различные, большие и малые группы, которые могли быть кочевыми, полуоседлыми или даже оседлыми. Мы знаем скифов-кочевников и оседлых скифов, их описывают прекрасно античные греческие и римские авторы. Так вот, одним из союзов племен были те самые саки, другим были тохары или юэджи, как их почему-то называли китайцы. Саки проникали в Индию сначала, они сначала не представляли какой-то проблемы, пока греко-бактрийское царство было сильно. Ну, а потом, когда появились внутренние проблемы, кочевники решили поживиться. И в Индию опять же снова с того же самого проклятого степного севера волна за волной стали вторгаться прямые родственники, хотя и далекие, тех, кто уже за тысячелетия до этого в бронзовом веке сокрушил харапскую цивилизацию в Индии. Это были примерно те же самые люди, которые очень похожим образом выглядели. Единственное различие, что те древние арийские завоеватели перемещались на колесницах, а эти на лошадях. Это были кочевники другого порядка, с более совершенной, куда более совершенной военной организацией. Те самые кочевники, которым чрезвычайно трудно сопротивляться любым оседлым империям, о чем уже было сказано, тем более когда эти оседлые империи переживают период упадка. Ну а эллинистическая Северная Индия, которая была порождена тем самым выплеском европейской энергии, который вылился в поход Александра Македонского и последующую эпоху эллинизма, ну и индогреческого синкретизма, то есть смешения индийских и греческих культур впоследствии, не могли просуществовать достаточно долго и не могли быть прочными государственными образованиями. Прошли недолгие столетия, когда индогреческие царства сначала разделились внутри себя, там на несколько государственных образований пришли в упадок, и тогда через еще древние селевкидские оборонительные рубежи юэджи вторглись в сначала территорию Бактрии, потом оттуда на территорию Афганистана, потом территорию современного Пакистана, а потом и в Индию. Причем сначала они не образовывали какого-то политического единства, потом, как это обычно бывает у такого рода завоевателей, выделяется самое сильное царство, которое и поглотило все остальные, включая и огромную территорию современного индийского субконтинента, и выплеснулось потом вплоть до современной Средней Азии, вплоть до Каспия, сформировав одну из самых больших империй, хотя и очень недолговечных своего времени. Мы говорим о Кушанской империи. Данных людей называли кушаны. Почему? Потому что одно из пяти главных государственных образований этих кочевых завоевателей было именно кушанское. Вот кушаны так они называли себя, завоевали всех остальных и стали называться Кушанским царством. Это чрезвычайно интересный период истории, чрезвычайно интересное государственное образование, которое на какой-то момент стало более индийским, чем сами индийцы, и, что удивительно, более греческим, чем сами греки, чем сами эллины, которые находились на данной территории аж с 4 века до нашей эры. И вот эти родственники скифов, завоевав и индийцев, и эллинов, стали более индийцами, чем индийцы, и более эллинами, чем эллины, породив великолепную культуру и чрезвычайно интересный, хотя, повторюсь, и не долговечный государственный аппарат, покоривший многие территории и народы далеко за пределами Индии. И вот что удивительно, когда мы рассуждаем о кушанах, вдумайтесь, это одна из самых больших континентальных империй древности. Мы не знали о них ничего до середины 19 века. О том, что такое государственное образование вообще имело место, мы, люди европейской культуры, начали постепенно узнавать только в 1850-70-х годах. Тогда, когда в Афганистане, в Средней Азии трудились и русские ученые, и английские образованные офицеры, и ученые же, пришедшие в Северную Индию, в Афганистан, и много изучавшие данную территорию, и китаисты, которые изучали китайские летописи, которые и дают нам первое понимание о том, что на данной территории не было темных веков, о которых думали европейские ученые в первой половине 19 века, даже вполне осведомленные. Там не было темных веков. Это было блестящее царство, блестящая империя, о которой просто мы ничего не знаем. А вот китайцы, которые находятся очень сильно по соседству с этой империей, находились в постоянных дипломатических отношениях и всегда знали, что там, на Западе, на территории Индии, Афганистана и Пакистана, живут те самые очень опасные кочевники, от которых они только что избавились. То есть, те самые юэджи или тохары, если мы будем говорить на европейский манер о них. То есть, Кушанское царство. Только слияние знаний китайских летописей, индийской археологии, фольклористики и, собственно, письменных более поздних источников. Знания археологии от Узбекистана и Туркестана до, опять же, Афганистана, Пакистана и Индии. Вот только слияние всех этих уровней знаний дало нам понимание, которое явилось настоящим чудом. Да тут же была, черт возьми, в середине Евразии огромная империя. Одна из самых больших, повторюсь, из тех, которых знала вообще континентальная Евразия. Которая соседствовала с Великим Китаем, с южноиндийскими княжествами, с Персией, имела сношение с Великим Древним Римом, торговала с Египтом, рассылала своих эмиссаров, своих купцов буквально вот от Пекина до самого вечного города Рима, с которым отлично контактировали все античные государства, по крайней мере, значимые античные государства Евразии. И вдруг раз, и полная тишина. Мы не знаем о них ничего. К сожалению, наша Средняя Азия в античном этом самом ключе это очень долго была terra incognita, земля неизвестности. Потому что даже о Бактрии, мы о ней рассуждали с вами неоднократно, о Бактрии прямо говорили французские исследователи, это бактрийский мираж, это миф, о котором почему-то рассуждали известные сочинители разных небылиц греки. Не было никакой Бактрии просто потому, что нет археологических следов, ее не могли найти. И вот только в 19 и особенно 20 веке трудами европейских и уже советских археологов, историков вскрывается вот вся эта замечательная, чрезвычайно яркая, но совершенно забытая история. И для меня огромный секрет, почему в школе об этом даже не упоминают, потому что в школьных уроках мы не найдем ни одного упоминания о том, что такое Кушанская империя, которая оставила по себе совершенно исполинские следы в археологии. До недавнего времени смотрели на мир из Бамианского ущелья 50-метровые статуи Будды, которые были вырублены в огромных исполинских нишах. Как считается, они имели портретное сходство с заказчиком этих исполинских статуй, великим кушанским императором, при котором Кушанская империя достигла своего расцвета при Канишке Первом, который, вдумайтесь, это был скиф. Скиф – покровитель буддизма, который заказывал исполинские статуи Будды, которые были одеты в греческие гематии. Точно так же, как их изображали скульпторы-современники Александра Великого, Селевка и Птолемея. Почему я говорю об этих статуях в прошедшем времени? Просто потому, что нынешние правители Афганистана – талибы, организация, запрещенная на территории Российской Федерации – в начале 2000-х годов просто взорвали эти статуи, потому что они не являются мусульманскими, а значит, по определению, не должны существовать. Их больше нет, этих статуй. Ниши остались, остались жалкие фрагменты росписи, все эти ниши были покрыты фресками, но самих статуй больше нет, они уничтожены. Потребуется много десятилетний реставрационный труд, чтобы по кускам восстановить их обратно. Вот в таких, однако, реалиях мы живем в настоящий момент. Не передавая знания, а тщательно уничтожая его. Так вот, это была грандиозная империя, чрезвычайно интересная, и в школе мы не узнаем о ней ни одного слова вообще. Мы постараемся восполнить этот пробел, рассказав о том, что такое кушанский мираж. Простите мне такой заимствованный термин. Если об актрийском мираже мы уже поговорили, сорвав его покрывало и показав вам, товарищи, что такое было вообще Бактрия от бронзового века до развитой античности. И точно так же нужно будет поступить с Кушанским царством, Кушанской империей, которая дала нам совершенно неповторимую культуру и объединила Индию на долгие, точнее, извините, очень недолгие в исторической перспективе века, потому что расцвет Кушанского царства, вдумайтесь, приходится примерно на 100-180 годы нашей эры, это всего лишь 80 лет, понятно, она существовала несколько раньше, продолжила свое существование в эпоху упадка и несколько позже, но вот это был настоящий почти вековой расцвет. Вот об этом-то мы с вами и будем говорить. Я должен был сделать некое введение, потому что без истории изучения, без значения того, чем является Кушанская империя, вообще невозможно переходить к изложению последующей информации, которую мы с вами и освоим в следующей беседе. Оставайтесь с нами, мы продолжим исследовать историю античности. До встречи в Кушанской империи.